Леонтьев и Ломанский. Есть ли славизм? Еще одним важнейшим мыслителем, причисляемым к поздним славянофилам, является Константин Леонтьев. Будучи сторонником самобытной идентичности России и жестким оппонентом западничества, считавшим, как и Данилевский, что сам Запад сегодня вступил в катастрофическую фазу своего становления и обречен на гибель, Леонтьев, в отличие от других славянофилов, был настроен критически в отношении славянского мира, резко отделяя южных и западных славян от восточных. С точки зрения Леонтьева, в отличие от восточных славян, русских в широком смысле, другие славянские народы стали частью европейской культуры и необратимо затронуты модерном. Вероятно, скептицизм Леонтьева был связан с той политикой в отношении России, которой придерживались многие народы Восточной Европы, ответившие на помощь в освобождении от османской власти со стороны России неблагодарностью и сближением с западноевропейскими странами. Кроме того, будучи консулом в Османской империи, Леонтьев заметил множество близких черт, объединяющих Российскую и Османскую империи, как традиционные общества, в той или иной степени наследующие структуры Византии. Россию и Османскую империю объединяет традиция, которую сближает их между собой, несмотря на различия религий. Но Европа Просвещения представляет собой модерн, то есть материалистическую и атеистическую культуру, отвергающую любую религию, не только ислам, но и христианство. Отсюда Леонтьев делает вывод, что перед лицом европейского модерна России следовало бы не бороться с Турцией, освобождая неблагодарных и неверных славян, а объединить с ней усилия в борьбе за византизм, как имперское религиозное общество традиций против европейского модерна. Не отрицая лингвистического и исторического единства славянских народов, Леонтьев отвергает панславизм как идеологию. Так он выдвигает резкую формулу «славянство есть, славизма нет». Идеи Леонтьева также оказали решающее воздействие на евразийцев, которые приняли его тезис о необходимости защиты традиционного общества и о важности поиска союзников России в этом вопросе среди неславянских, в частности восточных, народов, сохранивших связь с сакральными институтами и устоями. Иной, нежели Леонтьев, точки зрения придерживался этнолог и историк Владимир Ломанский. Он в духе Данилевского считал отдельным культурно-историческим типом греко-славянскую цивилизацию, которую противопоставлял романо-германскому миру и Османской империи, шире Азии как таковой. Для Ломанского главной задачей была выработка взгляда на славянскую идентичность, который был бы свободен от западноевропейских предрассудков, то есть, по сути, деколонизация славянского самосознания, а также апология православной поствизантийской цивилизации Восточной Европы как самостоятельного мира идей и представлений, не являющегося ни периферией Европы, ни результатом отставания в историческом развитии, универсальность которого и особенно парадигмальную роль в нем западноевропейских народов Ломанский, как и все славянофилы, отрицал. Предвосхищая теории евразийцев, Ломанский выдвинул идею среднего мира, который представляет собой северо-восточную Евразию и который отличается по своим цивилизационным особенностям от Западной Европы, с одной стороны, и от нехристианских культур Азии, с другой. При этом Ломанский включал в этот срединный мир и восточноевропейских славян. В этом отношении он писал: «Несмотря на все внутренние различия и усобицы славян западных и восточных, есть одно общее им всем крепко связующее их воззрение на западного их соседа – немца, и глубокое к нему веками оправданное недоверие и нерасположение. Все эти данные и соображения заставляют все западные славянские земли, с точки зрения этнологической и историко-культурной, отделять от собственной Европы и относить заодно с Россией и землями ей единоверными – как единоплеменными, так и иноплеменными, к так названному нами с миру среднему». Таким образом, Леонтьев в своей апологии византизма и проекта возможного альянса России как традиционного общества с другими неевропейскими традиционными обществами, в частности с Османской Турцией, открывал для славянофильской мысли новое измерение, пробуждая интерес к Востоку, А Ломанский, со своей стороны, проводя разграничительную черту между Русской Азией и нерусской Азией, а также включив Средний мир с доминацией греко-славянской православной идентичности культуры Восточной Европы, объединял славянский фактор с греко-византийским на основании других критериев. При всем различии этих подходов мы видим в них предвосхищение евразийской философии и геополитики, которая объединит оба эти позднеславянофильские направления в систематизированную обобщающую модель. В целом, работы Данилевского, Леонтьева и Ломанского существенно развивали славянофильскую идеологию, оснащая ее новым концептуальным и научным аппаратом и создавая предпосылки для полноценного оформления русского логоса. Все славянофилы, и ранние, и поздние, предлагали разрешить болезненность русского архиомодерна через идеологию России как аспекта абсолюта. Это в значительной мере затронуло все слои русского общества, и если мы вглядимся в эту идеологию внимательнее, то обнаружим ее в несколько иной версии и в самих реформах Александра I, который руководствовался сходными, хотя и не столь концептуализированными, представлениями, что и славянофилы 40-х годов XIX века. Возможно, в его случае интеллектуальной основой послужила христианская мистика протестантского толка или некоторые метафизические и романтические течения европейского и русского масонства. Но сама идея освобождения крестьян в сочетании с проектом Священного Союза вполне резонирует с основным вектором славянофильского течения. В каком-то смысле можно представить и самих ранних славянофилов как интеллектуалов, расшифровавших послание Александра I и придавших ему законченное философское выражение, а поздних славянофилов как следующий уровень рефлексии исторических событий, учитывающих политический опыт и Николая I, и Александра II, и Александра III.